Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденствия мирной жизни до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе о блудном и великому 20-му празднику Сретению Господа и Бога Спаса нашего Иисуса Христа. Означает воля Божия. Богословы различают в воле Божией два аспекта — желание Божие и попущение Божие. Желание Божие — это абсолютная воля Божия, которая хочет вечного спасения для венца своего творения человека. Бог хочет блага для нас больше, чем мы хотим этого сами. Но абсолютная воля Божия встречает препятствия в свободной воле человека, которая колеблется между добром и злом. Здесь надо подробнее остановиться на вопросе свободной воли, которая является причиной многих недоумений. Свободная воля дана человеку как образу и подобию Божию. Без возможности свободы выбора не существовало бы добра как такового. А поступками человека и даже его внутренними действиями руководила бы необходимость. Свободная воля — это одно из главных достоинств человека и в то же время огромная ответственность для него. Некоторые спрашивают, зачем тогда дана свобода воли, если большинство людей злоупотребляют ей. Дело в том, что без свободной воли не может осуществиться само спасение человека, так как спасение — это богообщение, жизнь с Богом, вечное приближение к Богу, озарение и просвещение души человека божественным светом. Человек добровольно должен выбрать путь спасения, иметь Бога главной целью своей жизни. Само спасение — это любовь Творца к своему творению и творение к своему Творцу. Поэтому спасение носит глубоко личностный характер. Богословы употребляют здесь термин синергизм, то есть взаимодействие двух воль, божественной и человеческой. Если у человека отнять свободную волю, то он превратится в автомат, заложенный программой. Никакой грешник не захотел бы превратиться в компьютер, даже самый совершенный из человека стать машиной. Поэтому свободная воля — одно из главных свойств человека. Ее называют богоподобием. Кто говорит, зачем дана мне свободная воля, тот, сам того не понимая, из живой личности хочет стать мертвецом. Несчастье происходит не из-за свободной воли, а из-за того, что люди неправильно пользуются этим даром Божиим, подчиняя волю не своему духу, а своим страстям. Бог сотворил человека нравственно автономным существом. Он не берет своих даров назад. Когда человек идет против воли Божией, то грех обрекает его на страдания не только в будущей, но и в настоящей жизни, потому что в человеке заложен внутренний критерий добра и зла, голос неба, называемый совестью. Некоторые считают, что свобода воли — это возможность делать то, что хочется, но это не так. Здесь иллюзия свободы. Без благодати воля подчинена страстям. Грех, становящийся привычкой в значительной степени, детерминирует человеческую волю. И вот конфликт между божественной и человеческой волей порождает ту относительную волю Божию, которая называется попущением. Бог попускает направление человеческой воли не только в сторону добра, но и зла. Если бы Бог физически пресекал зло, то тогда свобода стала бы фикцией. Более того, все человечество было бы обречено на уничтожение, ведь каждый из нас совершал тяжелые грехи, где его спасало только долготерпение Божие. Индивидуальные грехи, соединяясь вместе, как капли дождя в поток, превращаются в общественные бедствия и катаклизмы. И это, опять-таки, попущение Божие. Человек теряет то, что казалось ему самым дорогим в жизни — и это попущение Божие. Но не всегда попущение — только следствие греха. Искушения, испытания и скорби могут быть посланы праведнику, чтобы в терпении и противостоянии греху еще больше просияла его святость. Теперь перейдем к вопросу о промысле Божьем. Бог не вторгается насильно во внутренний мир человека, но из всех случаев и бесчисленных ситуаций, в которых может оказаться человек, дает ту, которая лучше для него, соответственно его внутреннему духовно-нравственному состоянию. Каждый день человек получает урок жизни, но этот урок надо понять и усвоить. Тогда другими глазами он будет смотреть на будни своего бытия. В промысле Божьем участвует предвидение Божие. Бог знает не только прошлое и настоящее, но и будущее. Он стоит над временем и вечностью. Поэтому одним из высоких порывов человеческой души являются слова «Да будет воля Твоя». Своим промыслом Бог путеводительствует человеку, скрывая от него свое лицо. Некоторые возразят, а какой промысл Божий был насчет тех, кто не слышал учения об истинном Боге, кто жил и умер в заблуждениях, где же здесь благо божественного промысла? Можно сказать, что если бы такие люди услышали бы от самих апостолов проповедь, то не приняли бы ее. Если бы ангел сошел бы с небес и знамением свидетельствовал об истине христианства, то они отвергли бы ангела. Поэтому для многих людей было меньшим злом пребывать в неведении, чем, узнав истину, отвергнуться от нее. Это самый край развращенной воли — знать истину и сопротивляться ей. Некоторые говорят, в чем же промысл Божий, допускающий самоубийцу наложить на себя руки? Почему Господь не послал к нему людей, которые помешали бы совершить это преступление. Ведь самоубийца умер в смертном грехе. Его имя вычеркнуто из церкви, где же здесь благо. Нужно помнить, что и в грехе самоубийства есть различные внутренние состояния и внешние обстоятельства, которые то несколько ослабляют, то больше увеличивают тяжесть этого греха. Самоубийство — один из видов богоборчества. Безумная мысль, что сама жизнь есть зло. Таким образом, и создатель жизни, если человек верит в Бога, ассоциируется у него со злом. Разная степень осатанелости бывает у самоубийц. И если Господь, видящий будущее, воспрепятствовал бы человеку убить себя, то он совершил бы это преступление с еще большей ненавистью к Богу и самой жизни, которая кажется самоубийце бессмыслицей, тупиком, крушением надежд, чудовищем, от которого он убегает в собственную смерть. Если бы его даже приковали цепью, так что он не смог бы физически убить себя, то этот человек с еще большей силой мечтал бы о самоубийстве и проклинал бы свою жизнь и своего Создателя, то есть осатанел бы еще больше. Надо помнить, что Бог не только любовь, но и высшая справедливость. В промысле Божьем о людях по предвидению и всеведению Божию учтены все факторы, возможности и нравственный потенциал жизни человека. Более того, человечество — это единственность во множественности и множественность во единстве, где все каким-то неведомым для нас образом отражается во всем, и деяние каждого отражается на всех, хотя это не детерминирует и не обуславливает воли человека. Полное и окончательное разделение добра и зла произойдет на страшном суде. В промысле Божьем учтено все, и потенциал зла, совершаемого на земле, и молитвы Небесной Церкви о мире, и грехи, творимые в глубине сердца, и вздох покаяния грешника. Промысл Божий включает в себя такое бесчисленное множество факторов, что все существующие в мире компьютеры не могли бы вместить и малую часть их. Поэтому промысл Божий всегда остается тайной, перед которой мы можем только благоговеть и благодарить Бога за все. Более того, промысла Божьего не могут постигнуть его глубине даже ангельские умы. В церковных гимнах поется о том, что ангелы изумляются домостроительству Божьему о человеке. Когда преподобный Антоний Великий в молитве вопрошал Бога, почему одни умирают в младенчестве, а другие доживают до старости, почему страдают и болеют праведники, а грешники пользуются здоровьем и благополучием, как будто несчастье обходит их стороной, то Господь ответил: «Антоний, помни, что ты человек, и внимай самому себе». Промысл Божий, в котором соединены любовь и правда, мы не можем понять. Божественная любовь — не человеческая любовь, и божественная правда — не человеческая правда. Но то немногое, что мы знаем, должно побудить нас благодарить Бога за Его неизреченную милость. А тайну промысла Божьего над всем человечеством и каждым из нас мы узнаем лишь в будущей жизни, в той степени, которая доступна человеку. Беседы с архимандритом Рафаилом Карелиным. Дорогие наши радиослушатели, прежде чем мы придем к воскресному дню недели о блудном, несколько слов хотелось бы напомнить о праздном соборе вселенских учителей и святителей Василия Великом, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, память которых Святая Православная Церковь празднует в нынешний воскресный день. Каждый из трех вселенских учителей и святителей отличался высокими истинными достоинствами. Василий был глубок словом, Григорий высок, Златоуст обилен, и каждый имел у себя особенных чтителей и подражателей. Об особенных чтителях святого Василия Великого святой Григорий Богослов говорит: «Такова доблесть Василия, таково величие славы, что многие, подражая даже его телесным качествам, обращали их для себя в средства к славе. Таковы были у Василия бледность лица, тихость походки, медленность в речах, необычайная задумчивость и углубление в себя, что во многих по причине неискусного подражания и неправильного разумения сделалось угрюмостью. Таковы же были у Василия и вид одежды, устройство кровати, приемы при вкушении пищи, и все это делалось у него просто. И ты увидишь многих Василиев по наружности, это изваяние, представляющее тень Васильеву. Ибо много сказать, чтоб они были и эхом. Эхо, хотя есть окончание только речений, однако же повторяет явственно. А эти люди более отстоят от Василия, нежели сколько желают к нему приблизиться. Справедливо же ставилось в немалую и даже великую честь, если кому случалось или близким быть к Василию, или прислуживать ему, или заметить на память что-либо им сказанное или сделанное. Народ, а особенно люди сильнейшие и умнейшие, подозревая Евсевия, епископа Кесарийского, в удалении Василия, мужа по жизни и красноречию славнейшего, и любя его, думали оставить своего епископа и собираться особо. В своем месте и Григорий Богослов имел у себя особенных чтителей. Он сам о себе говорит: «Что со мною делается? Меня влекут туда и сюда, входят о трудах моих в тяжбу, без милосердия требуя с меня слова, как некоего долга, любят меня больше, нежели я сам себя. Все говорят, что не перестанут докучать мне, пока от малой искры не воспламенится огонь слова». А некоторые из них обещают уже и выгоды от моих слов, поставляют мне на вид большие награды. Во-первых, ту, что они сами себе сделают добро, предав себя Богу и мне в плодоношении слова. Потом ту, что через переписку окажется добро и всем присутствующим здесь, то есть моему клиру и моей пастве, с коими я поступил бы очень несправедливо, если бы не имел усердия благодетельствовать им всеми мерами. Наконец, много было особенных чтителей достоинств и святого Иоанна Златоустова. Слова или поучения его чрезвычайно любили слушать. Однажды он предоставил говорить вместо себя прибывшему из Галатии пастырю. Народ с воплями отступал, болезнуя, как будто оставаясь долгое время в голоде. И желал нашей речи, которая рассекала, укоряла, трогала, печалила, поступая точно так, как дитя, которое и тогда, когда его бьют и наказывают, не отстает от матери, но со слезами следует за нею, держась сбоку за одежды матери и увлекаясь за нею с рыданиями. Когда он несправедливо низложен был, то многие ему преданные отделились даже от церкви под именем Иоаннитов и имели особенные богослужебные собрания. Это отделение прекратилось по перенесению мощей святого Златоуста из места заточения в Константинополь. В обличении сих ревностных, но неразумных чтителей святого Иоанна Златоуста константинопольский патриарх Аттик, заботясь о единстве Церкви Православной, установил в V веке, чтобы молитвенные поминовения как святого Иоанна, так и прочих епископов совершались равночестно. В царствовании Алексея Комнина в конце XI века особенно усилилась между верующими распря о заслугах трех святых великих вселенских учителей и святителей. Одни превозносили Василия, другие возвышали Григория, иные предпочитали Иоанна. От этого произошло разделение между чтителями святых светильников мира, так что одни называли себя василианами, другие — григорианами, третьи — иоаннитами. Этот спор решили сами святители, явясь все вместе Иоанну и епископу Евхаитскому, открыли, что они все у Бога имеют одно равное достоинство, и так объяви, чтобы христиане оставили напрасный спор. Мы, как во время жизни старались о единодушии, так и по представлению своем всего более желаем единомыслия верующих, установить для нас один праздник. Епископ объявил о видении Церкви и в честь трех святых вселенских учителей и святителей установлено общее торжество в 1076 году 30 января по старому стилю или нынешнему 12 февраля, совершаемое после раздельного в этом месяце празднования каждому, а именно после празднования в первый день января святому Василию Великому, в 25-е святому Григорию Богослову и 27-е святому Иоанну Златоусту. В 8 веке от святого Иоанна Дамаскина, в 11 от Иоанна Евхаитского и Нила Ксенофопула церковь приняла многие священные песни в честь трех святителей вселенских, поимые ныне православной церковью в 30 день января. От Иоанна Евхаитского сохранилось также слово на день трех вселенских святителей, равночестно прославляя и вместе различая их церковь, уподобляет их трем древним патриархам — Аврааму, Исааку и Иакову, мужам мудрым, художным и смысленным отцам, коих произвали Господь любите, праведным и избранным. Василия называет великим и священно явленным, Григория — божественным и богоглаголевым, Иоанна — зело золотым языком, Василия — церковным светилом и столпом непревратным, Григория — умом небесным, архиереем превеличайшим, Иоанна — златословом всезлатым. Василия исполнил дух Божий художества, Григория — огнем высокоречия, Иоанна — христовыми устами. Василий — столб огнен людям верным, предваряющий и опаляющий враги. Григорий — услаждение слуха всякого, Иоанн — река духовных дарований. На высоту Христовой любви восшед, Василий узрел и неизреченные и божественные тайны, кои изъяснил людям, яко благочестие проповедник мудрый. Григорий разрешил связание ересей, мудростью словес и учений своих, и в единомыслии собрал православных, благоразумие Христа хвалящих. Иоанна Христос утвердил неразоримым укреплением своей Церкви. Три суть высочайшие угодники Троицы и служители, три острый меч благодати. Евангелие утреннее полагается в честь трех святителей, а благовествует Евангелие литургийные благовествует о высоком звании апостолов и их ближайших преемников в Церкви Христовой святителей. Во вторую приготовительную к Святой Четыридесятнице неделю Церковь продолжает смирять гордость и призывать нас к смиренному раскаянию во грехах изображением неизреченного милосердия Божия ко всем грешникам, кои с искренним раскаянием обращаются к Богу. Это беспредельное милосердие Божие Церковь представляет на литургии чтением евангельской притчи о блудном сыне, по имени которого называет и самую неделю. Установление недели о блудном сыне относится к древним временам христианства. Кроме церковного устава, о ее древности свидетельствуют отцы и писатели церкви IV и V века, говорившие беседы в эту неделю, как-то святой Златоуст, Августин Астерий, епископ Амасийский и другие. В VIII веке Иосиф Студит написал канон на неделю о блудном, ныне поемы церковью в эту неделю. Притчи о блудном сыне Господь по своей благости и милосердию для предохранения нас от зла и неразлучных с ним бедствий раскрыл, что источник жизни святой, достойный и блаженный заключается только в благодатном союзе с Богом. Блудный сын, получивший от отца должную часть имения и в стране дальней расточивший свое наследие, изображает грешников, которые, удаляясь от Отца Небесного, тратят дары природы, общества и благодати, и с этой утратой неминуемо истощают и теряют все блага жизни, достойные, мирные и полезные. Сын, удалившись от отца, небоязненно начинает жить блудно. Блага и радости жизни в удалении от отца постепенно оскудевают. За обилием последовали обнищание, голод, унижение и духовная смерть. Изжившую ему все, бысь глад крепок на стороне той, и той начат лишаться. Ишет, прилепися единому от житель тая страны, и посла его на села своя пасти свинья. И желавший насытить и чрево свое торожец, я же ядяху свинья, и никто же даяше ему. Нищета, голод и унижение, эти лишения и меры небесного правосудия, милосердия, наказующего и исправляющего нас, сокрушили и смирили блудного, нищего, голодного, униженного и погибавшего. Он пришел в себя, почувствовал крайнюю степень своего заблуждения, решился возвратиться из страны дальней и греховной. При первой мысли заблудшего и духовно мертвого обратиться к Отцу с раскаянием, надежда и радость загораются в сердце его. Он идет к Отцу и с приближением к Дому Отеческому, к Церкви. Надежда и радость его, эти первые блага жизни, становятся в сердце кающегося обильнее и ощутительнее. Благодать Божия предваряет его, умеряет и обогащает новыми дарами. «Еще далече ему сущу, узри его отец его, и мил ему бысь, и тек нападе на выю его, и облабеза его». Кающийся и оживающий облекается в одежду первую, дается перстень на руку его и сапоги на нозе. Полнота благодатного умерения и радости по совершенном обращении грешника к Богу запечатлевается вечным блаженным единением с Господом. И приведший телец упитанный закалите, и ядше веселимся, яко сын мой сей мертв бе и оживе, и сгибл бе и обретися, и на чаше веселитеся. Были слышны пение и лики, так радость бывает на небеси и о едином грешнице кающимся. Блудный, кто яко аз, не отчаивайся, гряди, дверь Божия, милосердие отверста всем, говорит Синоксарий в нынешнюю неделю о блудном. Но тому, кто, подобно старшему сыну милосердного отца, действительно не колеже заповеди Божией приступих, не превозносится постоянством своего служения Богу и не считает ближних своих недостойным помилования Божия, когда они с раскаянием обращаются к Богу, тому Отец Небесный по своему неизреченному милосердию обещает еще высшую всегдашнюю радость в неизреченном единении с собою. Чада, ты всегда со мною еси, и вся моя твоя суть. Примером блудного покаявшегося церковь внушает, что никто не должен отчаиваться в помиловании и спасении, ибо близ Господь, сокрушенный сердцем и смиренный духом, спасет. А примером старшего сына научает не превозноситься своими делами. «Игда сотворите, вся повеленная вам глаголите, яко раби не ключими, ничего не стоящие есть мы, яко еже должни бехом сотворите сотворихом». Итак, кто согрешил, да не умедлит покаяться и исправиться, а кому Бог помог сохранить себя от греха, да не превозносится. Указывая же на причины гибельного удаления от Бога и предохраняя нас от такового заблуждения, церковь, словами апостола Павла, читаемые в неделю о блудном, внушает, что вся милеть, то есть позволена суть, но не вся на пользу. Вся милеть — суть, но не аз обладан буду от чего. Итак, блудный сын был рабом своих страстей, в рабской зависимости от своих чувственных порочных наклонностей, вместо того, чтобы сие наклонности иметь во власти своего разума и веры. Будучи рабом своих страстей, он соделал члены тела своего членами блужения. Давайте еще раз вспомним сегодняшнюю притчу о блудном с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Еще сказал, у некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения», и отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: «Сколько наемников, у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и жалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. И, призвав одного из слуг, спросил, что это такое. Он сказал ему: «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его, но он сказал в ответ отцу: «Вот, я столько лет служу тебе и никогда не приступал к приказанию твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Он же сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое». А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Евангелие от Луки, глава 15, стихи с 11 по 32.
Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси,
Господи. Из притчи, произнесенной нашим Спасителем Господом Иисусом Христом, было двое сыновей у одного отца. Однажды младший из них обратился к нему с такими словами: «Отдели меня, выдай законную часть из своего имения». Сын не просил свидетельства любви и благословения, но предъявлял свое требование как правило строгого закона. Если бы отец воспротивился исполнить это желание сына, то чужие люди принудили бы исполнить его. Сами вы все знаете, в какой степени тяжело постороннее участие в делах между родителями и детьми. Отец в притче не допустил этого. Как ни печально была для отца легкомысленная сыновняя холодная просьба, но он ее удовлетворил. Получив свою часть из имения, сын, покинув отеческий дом, удалился в дальнюю страну. Вдали от отца, свободный и неограниченный в распоряжении своими действиями, юный наследник скоро утратил честь своего имени. Он заслужил себе, увы, страшное название блудного сына, название, какое дает общественное мнение всем страстным, распутным, расточительным сыновьям и дочерям. Прошли не столетия, а тысячелетия с тех пор, как услышали люди притчу о блудном сыне, а она назидательна и близка сердцу многих. Как будто самое новейшее происшествие, как сегодня полученная тягостная весть о бедном отце и бедствующем сыне. Кто из нас не был свидетелем, слушателем о молодых людях под влиянием порученной настроенности, стремящейся сбросить с себя опеку родительской любви и мудрости и дать простор не созревшей, не окрепшей воле? Они убегают от родителей не за безнравственность их качеств, не за дурные примеры, расливающие юный, светлый, чистый горизонт молодых душ, но безотчетно под давлением мечтательности. Она же выписывает неизвестное дороже известного. Она рисует прихоть, именуя ее волей, мимолетный миг наслаждения, как долголетнее нестареющее счастье. Тяжело видеть даже со стороны таких людей, людей, забывающих свое происхождение, пренебрегающих своим назначением, недовольных своим положением, не исполняющих своих непосредственных обязанностей, но бегущих от своего, чтобы найти его в чужой области труда. Чувство неблагодарности, нелюбовь к своему родному, отеческому отзывается всегда ужасными последствиями для таких мнимых искателей счастья. Они именно из себя представляют жалких пловцов, у которых стало силы отплыть от берега, но нет сил и умения ни переплыть глубокую реку, ни вернуться назад. И какое множество людей погибает на этом распутье. Достаточно одной житейской волны, чтобы она бросила на дно бездны, как презренную тяжесть такого легкомысленного пловца. Вековой опыт свидетельствует, кому благочестивый и трезвый родительский дом скучен, кому труженица, родная семья, не мила, кому отцовские честные заработки не утешительны, тому не найти себе доли в жизни. О, Боже мой, как страшно быть без назначения в жизни! У такого человека нити жизни слишком спутаны, а своими руками ему их никогда не распутать.
Аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже!
Большие в части случаев бывает, что человек, пренебрегший родительскими советами, не взлюбивший своего дома, остается навеки неудовлетворенным. Душевное состояние его темно, как безрассветная ночь. Человек, уклонившийся от воли и закона Божия, поистине несчастный человек в мире. Он весь в пороках, как в проказе. Душа его терпит голод, она лишена сродной ей пищи. Источник же пищи нашей души — это благонравие и любовь к истине и добру. Но человек, позабывший любящие родственные наставления, человек, увлекшийся духом современности, внешним подражанием других, другим похож на существо, которое утоляет свой голод несродной ему пищей. Таковы все чувственные телесные наслаждения. Сколько бы человек ими не пользовался, но духовные потребности остаются во всей силе. Ни роскошный стол, ни богатая одежда, ни великолепное жилище, ни чарующие зрелища, словом, ничто внешнее не насыщает души. Вот почему так много скуки, интриг, неведомой печали, разбитых телесных сил находим у людей, которые по народному обличительному выражению прожигали свою жизнь, а не освещали ее духовным светом любви, терпения, надежды и веры в провидение. Величайшим даром награжден человек именно неумолчным требованием души прекрасного, истинного, справедливого. Эти требования не умолкают ни у мытаря, ни у фарисея, ни у разбойника, ни у заблудшего сына, ни у распутной дочери. Достаточно человеку внимательно осмотреться, дать себе отчет о прожитом, испытанном, как он на каждом шагу пройденной жизни способен почувствовать с одной стороны величайшее милосердие Божие, а с другой — свою личную малость и слабость. Человеку нельзя не сознавать, что он живет только с Божьего соизволения, по высшей Божьей воле. Сам он беден и немощен. Скудость человеческой природы восполняется только благодеяниями благодати Святого Духа. Без нее человек — ходячий труп. Для глаза, для внешнего чувства можно сделать красивым бездыханный труп мертвеца, ведь бывают и гробы очень изящные, но ни один несчастный колодник не захочет ни походить на нарядного мертвеца, не занять его место в убранном бриллиантами и цветами золоченом гробу. Да, у человека есть высшее побуждение. Этой Божьей искры не угасит целое море Содома. Только на высших побуждениях созидается счастье жизни. Без них человек точно погибающий без крова и родины. Он заблудший сын из страны далекой. Без благодатного зрения он блудный сын небесного Отца, расточивший веренные ему от неба и природа дары». Христианину надо помнить, что задачи жизни требуют от него работы, труда, подвигов. Между тем, мы часто ищем в жизни только игры. Играем всем, даже высшими запросами чувства. Но эта игра более опасна, нежели игра огнем. Христианину нужно помнить, что его высшая задача в жизни – самоотвержение, самоограничение. У нас же чаще всего вся жизнь слагается из страстных увлечений. Чего всего печальнее, блудный сын свои увлечения называет самоотвержением. Христианину нужно помнить, что высшая задача его жизни – развивать в себе и хранить свою свободу. Но многие свободу обменивают на страсть, отождествляя ее со страстью. Свобода делает характер, страсть отнимает характер. Свободен тот, кто носит в себе Дух Божий. Где Дух Господень, там и свобода. Христианину нужно искать небо. Туда должны быть устремлены его ум, воля и чувства. Чаще же всего человек весь погружен в одни только земные интересы. Он смотрит на землю, как на свое вечное убежище. Наконец, христианин должен всегда быть с Богом. Ему и ему одному отдать себя. О нем об одном памятовать. Но чаще всего человек, как блудный сын притчи, думает больше всего о насыщении своего чрева. Будет время, время страшное, когда все блудные сыновья и дочери, юные, зрелые и престарелые нам известные и безызвестные, теперь веселые и беспечные, сердцем жесткие, нравом своевольные, тогда скорбные и отчаянные соберутся в один неисчислимый легион и станут пред судьей нелицеприятным Господом.
Человек полегче.
дорогие наши радиослушатели, в заключение сегодняшней передачи мы расскажем о 20-м празднике Сретения Господня, который Православная Церковь празднует на предстоящей седмице в среду, 15 февраля по старому стилю 2 февраля. «И когда исполнившиеся дни очищения по закону Моисееву, говорит святой евангелист Лука, о Богоматери и Богомладенце, вознесется его в Иерусалим, поставите его пред Господем, и еже дати жертвы, яко же есть писано в законе Господне, яко всяк младенец мужеско полу разверзая ложесна свято Господеве наречется». За древнее искупление израильтян от рабства египетского смертью первенцев египетских, погубленных рукой ангела, закон Господень требовал от евреев, чтобы всяк перворожденный их младенец мужского пола, как собственность Божия, приобретенная кровью чуждых первенцев, в 40-й день по рождению своем был принесен во храм Божий, посвящен Господу и искуплен у Господа. Это было представление или посвящение младенца Богу. Божественный законодатель, как перворожден всея твари, яко первородные в избранных Божиих, и яко первенец Девы Марии, исполнил закон Моисеев о первенцах. Тот, которому надлежало освятить и искупить всех людей, был сам прежде посвящен Богу и искуплен ветхие деньми, давшие древле на Синае, закон Моисею днись, младенец видится, и закон, исполняя, в храм приносится. Младенец Господь принесен был во храм Иерусалимский Богоматерью и Иосифом в настоящий день, который есть сороковой по рождении Спасителя, по закону Моисееву. Жене, родившей младенца мужеского пола, воспрещено было входить во храм в продолжении 40 дней. Это были дни очищения по закону. По окончании сего срока мать новорожденного приходила во храм Божий для принесения жертвы Богу. В жертву приносили агнца и горлицу, или двух горлиц, если не в состоянии были дать агнца. Черь Давида могла принести только последнего рода жертву. Хотя Мария, сделавшись матерью Господа, освятилась рождением Его и, не переставая быть девой, не имела нужды в очищении по закону общему, яко нескверная, неблазная, нетленная и пречистая дева, но по глубокому смирению подчинилась предписанию закона. Тогда жил в Иерусалиме праведный и благочестивый старец Симеон, чая утехи Израилевы, и дух бе свят в нем. Ему обещано было, что он не умрет, не увидев Христа Господня. По внушению Духа Божия Симеон пришел во храм в то время, когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы поставить его пред Господем. Принял Богомладенца на руки, почему и называется Богоприимцем. Благословил Бога и изрек пророчественную песнь о Спасителе: «Ныне отпущаешь раба твоего, Владыко, по глаголу твоему с миром, яко видеста учиму и спасение твое, ежись уготовил пред лицем всех людей свет в откровении языков и славу людей твоих Израиля». Иосиф и Матерь Божия дивились сказанному. Симеон благословил и их, и продолжал пророчествовать о младенце: «Се лежит сей на спасть нападение и на восстание многим во Израиле. И тебе же самой, святой старец, предрек Богоматери, душу пройдет оружие, да от многих сердец откроется помышление». Во храме была также 84-летняя вдовица Анна, я же не отхождавшая от церкви, постом и молитвой служащая день и ночь, и та в той час приставшая, исповедавшись о Господеве и глаголышая о младенце всем чающим избавление в Иерусалиме, почему и называется пророчицею. Так ясно и величественно открылось божество в 40-дневном младенце, чаявшими утехи Израилю, он был узнан и прославлен как Христос, Спаситель мира и Господь. Симеон, благословляя Бога, сказал: «Яко видиста очи мои спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем всех людей». Жизнь праведника по воле Божией, как сказывает предание, доли обыкновенного продлилась, дабы он своими очами, узрев младенца Спасителя мира, с миром отошел от жизни настоящей. Воспоминание сретения Господа Симеоном и Анной во храме Иерусалимском в 40-й день по рождении Спасителя установлен и назван Церковью 12-й праздник Сретения Господня. Ну, а сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению, дорогие радиослушатели. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью на многое и премногое лето. Аминь.